Несколько слов о главном герое Набокова. Литература проходит, человеческие отношения остаются. Эти слова Георгия Адамовича с точностью да наоборот представляют художественное кредо Владимира Набокова. Для него не было ничего выше литературы. Ни религия, ни мораль, ни добро не представляли в его случае никакой самостоятельной ценности. Литература вбирала все без остатка, являя целый, завершенный мир с полным набором координат, бескрайним пространством и бесконечным временем. С миром реальным литературный мир Набокова соприкасался лишь в той точке, где требовалась рукопись продать. При этом мир литературы оказывался у Набокова не только субъектом, но и объектом. В предисловии, 1963 год, к английскому изданию «Дара» он писал. Ее книги — героиня не Зина, а русская литература. Сюжет первой главы сосредоточен вокруг стихотворения Федора. Во второй литературное творчество Федора развивается в сторону Пушкина, и здесь он описывает зоологические изыскания отца. Третья глава оборачивается к Гоголю, но настоящий ее стержень — любовное стихотворение, посвященное Зине. Книга Федора о Чернышевском «Спираль внутри сонета» занимает четвертую главу. В последней главе сходятся все предшествующие темы, и намечается образ книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать — «Дар». Дар не был в этом отношении исключением. Если внимательно приглядеться, мысли о литературе, философия и практика творчества, жизнь художника не перестают быть излюбленными набоковскими темами от ранних русских рассказов и стихов до поздних английских романов. Называя бегло, это «Пассажир», «Уста к устам», «Адмиралтейская игла», «Тяжелый дым», «Отчаяние», «Дар», «Изобретение вальса», «События», «Василий Шишков», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Ада», «Взгляни на Орликинов». Здесь разговор о литературе, а слове идет прямой. Но помня мысль Ходосевича, жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях, все сиринские герои — подлинные высокие художники. К подобному списку можно прибавить чуть ли не все оставшиеся произведения. Полубезумный Лужин, недовоплощенный Мартын Эдельвейс, мечтатель Пильграм, непишущие, но художественно мыслящие Лик, Синеусов, Цинцинат, герои-повествователи посещения музея, весны в Фиальте, истребления тиранов, Круга. В по-своему религиозном мире Набокова все эти малые творцы соответствуют творцу большому мира человеческого. Соответствуют, не дополняя, а целиком подменяя его и не испытывая недостатка в своей творящей силе. Да, Набоков религиозен, но мало того, что он внеконфессионален. Для него ни в метафизическом, ни в этническом смысле нет высшей идеи, нет верховного судьи. Он сам творец своего мира, сам вершитель всех судеб и построений. Именно у него в начале и в середине и в конце было слово, ибо он сам и есть Бог. Настоящий человек — поэт, сказано в истреблении тиранов. С поразительным мужеством Набоков сохранил верность литературе. И в верности этой чувствуется аристократическая гордость, несравненное мужество человека, сменившего родовую касту на цеховую, но удержавшего аристократизм как неистребимое качество. Не будем забывать, что Набоков дворянин, а не интеллигент. Я намеренно смешиваю здесь социологию с этикой, что ему решительно нет никакого дела до общественных истин и чьих-либо чаяний. После Бунина в русской литературе не было, пожалуй, писателя со столь бесстрашной брезгливостью, судившего мир за эстетические взгляды и решительной рукой отодвигавшего любые этические доводы. «Так будет, — говорил он, — покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя». Это и есть антиинтеллигентская позиция. Она в набоковском случае тем примечательна, что судьба его, казалось бы, постаралась на славу, выдавливая из подопечного все барственное революцией, изгнанием, фашизмом, нищетой. Его дворянские предпочтения открыто и, на сегодняшний взгляд, слишком старомодно изложены в курсе лекций по русской литературе. Ответственного студента способно возмутить набоковское упрямство в непризнании за разночинскими книгами сколько-нибудь стоящих ценностей. Но и тут достойна уважения та последовательность, с которой он выдерживает свое кастовое презрение к недворянским литераторам всех эпох от Чернышевского до Сергея Антонова. Курс лекций по русской литературе в этом отношении весьма показателен. Набоков ценит в чужом литературном наследии лишь то, что пестует в своем собственном. Силу и непосредственность чувства, повествовательную опытность, когда лучшие слова в лучшем порядке передают заданную мысль кратчайшим образом, авторскую освобожденность от обязательств даже перед звездным небом над нами и нравственным законом внутри нас. Искусство ли это ради искусства? Да, но понятое в самом широком контексте, приемлющее самые несхожие литературные формы. Достаточно посмотреть, сколь разных писателей Набоков принял, о ком читал свои лекции. Жуковский, Карамзин, Грибоедов, Крылов, Лермонтов, Тютчев, Державин, Протопоп Аввакум, Батюшков, Гнедич, Фанвизин, Фет, Лесков, Гончаров, Блок. Из них по меньшей мере двух Гончарова и Лескова дерзко презирал. Но в каждом отыскивал какую-нибудь единичную деталь и лелеял, сводя все к ней и объявляя ее вершиной художественной зоркости писателя. Все это памятно еще по беседе Кончеева с Годуновым Чердынцевым в «Даре» и пыльный барский сапог и румяное восклицание у Фета. И все это в качестве принципа положено в основу лекционного курса. У Льва Толстого лектор Набоков отвергает морализаторскую «Войну и мир» как литературу больших идей и предпочитает более домашнюю «Анну Каренину» с Иваном Ильичем. Тургенев, хоть и представлен в лекциях своей главной книгой «Отцами и детьми», однако привечен отнюдь не за прославленные характеры, но за точность бытописания, за введение в российскую словесность ломаного солнечного луча и световых пятен на лицах усадебных героев. Горького он вводит в свой курс с той же единственной целью, что и Чернышевского в роман — поставить на место. Достоевского ему не терпится вывести на чистую воду. Вообще, кажется иногда, что все это нарочито, эпатажно, надуманно, но лишь до тех пор, кажется, пока не вспомнишь главный набоковский завет. Высшая мечта писателя — превратить читателя в зрителя. Сойдя на американский берег в мае 1940 года, Набоков засел за составление лекций и, по его собственному признанию, исписал за год 2000 страниц, включивших 100 лекционных часов. Они-то и легли в основу всего, что ему пришлось преподавать в последующие 18 лет и что, в конце концов, образовало теперешнюю книгу. Она правильно составлена и в значительной степени повторяет книгу лекций, выпущенную по-английски набоковскими наследниками. Обрамляющие ее главный корпус две лекции призваны ввести в историко-социологический, да-да, курс дела писатели, цензура и читатели в России и в курс дела эстетический пошляки и пошлость. Именно борьбой с пошлостью, преодолением пошлости, отмечен весь путь Набокова и в собственных вещах, и в его литературном поведении, и в лекционном курсе. Как преподаватель он выбрал XIX век не случайно. Картина здесь была завершена. Голоса прозвучали сполна и при жизни, и в посмертных публикациях. Серебряный же век был для студентов слишком сложным, а советский период представлял столь удручающе тираническую эпоху пошлого глумления над искусством, что Набоков в 1940-50-е годы ограничивался лишь общими инвективами в адрес большевиков. Только в середине 60-х он чуть-чуть приоткрыл кое-какие детали. Я имею в виду то литературное интервью, самое литературное из всех, которое он дал своему бывшему студенту из Корнельского университета Альфреду Аппелю. Были писатели, понявшие, что некоторые их сюжеты и герои политически допустимы, и никто не станет учить их, о чем писать и к чему должна сводиться книга. Два изумительно одаренных писателя, Ильф и Петров, решили главным своим героем сделать проходимца и авантюрист, так что любые описания его похождений становились политически безупречными. Ведь ни отпетого негодяя, ни безумца, ни преступника, вообще никого вне советского общества нельзя упрекать в том, что он плохой или недостойный коммунист. За этой ширмой, дававшей им независимость, Ильф и Петров, Зощенко и Олеша напечатали несколько великолепных книг, поскольку политической трактовке такие герои, сюжеты и темы не поддавались. До начала 30-х годов это сходило с рук. У поэтов была своя система. Они думали, что если не выходить за садовую ограду, то есть из области чистой поэзии, лирических подражаний или, скажем, цыганских песен, как у Ильи Сильвинского, то можно уцелеть. Заболоцкий нашел третий путь, сделав лирического героя законченным идиотом, который в полузабытии бормочет себе что-то под нос, коверкая слова и забавляясь ими в безумии. Все это были люди невероятно одаренные, но режим добрался в конце концов и до них, и все они один за другим исчезли по безымянным лагерям. Правда, Набоков никогда не писал о главных трагических фигурах эпохи, об Ахматовой, Булгакове, Мандельштаме, даже после их смерти, даже в относительно благополучные времена, когда его отзыв никак не мог бы повредить печатной судьбе их литературного наследия. Почему умолчал? Зашаталась бы концепция, согласно которой советская эпоха бесплодна. Фигуры были не под силу, тексты недоступны. Вместе с тем желание растопить ледяное сердце этого Кая, вынуть осколок отчуждения и вообразить Набокова зачитывающимся в своем гостиничном одиночестве современными отечественными книжками, такое желание вполне естественно. И ему есть ряд оправданий. Его состоявшиеся встречи с некоторыми нашими литературными визитерами, ряд сорвавшихся, но планировавшихся встреч с Виктором Некрасовым, Владимиром Максимовым, Александром Солженицыным. Его подпись в защиту Владимира Буковского говорят о неабсолютности отчуждения. Перед читателем еще одна книга писателя. Материал в ней специфический, но автор легко узнаваем, завораживающий, несправедливый, протестующий, однобокий, с хлесткой жестокостью говорящий пронзительные, часто ранящие вещи о живых человеческих отношениях. Все потому, что не проходит для него одна лишь литература. Иван Толстой. Писатели, цензура и читатели в России. Лекция была прочитана на празднике искусств в Корнеллском университете 10 апреля 1958 года. В сознании иностранцев русская литература как понятие, как отдельное явление, обыкновенно сводится к признанию того, что Россия дала миру полдюжины великих прозаиков в середине прошлого и в начале нашего столетия. Русские читатели относятся к ней несколько иначе, причисляя сюда еще некоторых непереводимых поэтов. Но все же и мы прежде всего имеем в виду блистательную плеяду авторов XIX века. Иными словами, русская литература существует сравнительно недолго. Вдобавок, она ограничена во времени, поэтому иностранцы склонны рассматривать ее как нечто завершенное, раз и навсегда законченное. Это связано главным образом с безликостью типично провинциальной литературы последних четырех десятилетий, возникшей при советском режиме. Однажды я подсчитал, что лучшее из всего созданного в русской прозе и поэзии с начала прошлого века составляет 23 тысячи страниц обычного набора. Очевидно, что ни французскую, ни английскую литературу невозможно так ужать. И та, и другая растянуты во времени и насчитывают несколько сотен великих произведений. Это подводит меня к первому выводу. За вычетом одного средневекового шедевра русская проза удивительно ладно уместилась в круглой амфоре прошлого столетия, а на нынешнее остался лишь кувшинчик для снятых сливок. Одного XIX века оказалось достаточно, чтобы страна почти без всякой литературной традиции создала литературу, которая по своим художественным достоинствам, по своему мировому влиянию, по всему, кроме объема, сравнялась с английской и французской, хотя эти страны начали производить свои шедевры значительно раньше. Поразительный всплеск эстетических ценностей в столь молодой цивилизации был бы невозможен, если бы весь духовный рост России в XIX веке не протекал с такой невероятной скоростью, достигнув уровня старой европейской культуры. Я убежден, что литература прошлого века все еще не вошла в круг представлений Запада о русской истории. Вопрос о развитии свободной дореволюционной мысли был полностью искажен изощренной коммунистической пропагандой в 20-е и 30-е годы нашего столетия. Коммунисты присвоили себе честь просвещения России. Но будет справедливым сказать, что во времена Пушкина и Гоголя большая часть русского народа оставалась на морозе, за завесой медленно падающего снега, перед ярко освещенными окнами аристократической культуры. Это трагическое несоответствие проистекало из-за того, что утонченнейшую европейскую культуру чересчур поспешно привнесли в страну, печально известную бедствиями и страданиями ее бесчисленных пасынков. Впрочем, это уже совсем другая тема. Хотя, как знать, может быть, и не другая. Обрисовывая историю русской литературы, или, вернее, определяя силы, боровшиеся за душу художника, я, возможно, нащупаю тот глубинный пафос, присущий всякому подлинному искусству, который возникает из разрыва между его вечными ценностями и страданиями нашего запутанного мира. Мир этот едва ли можно винить в том, что он относится к литературе как к роскоши или побрякушке, раз ее невозможно использовать в качестве современного путеводителя. У художника остается одно утешение — в свободной стране его не принуждают сочинять путеводители. Исходя из этого довольно ограниченного взгляда, Россия в XIX веке была, как ни странно, относительно свободной страной. Книги могли запретить, писатели отправляли в ссылку, в цензоры шли негодяи и недоумки, его величество в бакенбардах мог сам сделаться цензором и запретителем, но все же этого удивительного изобретения советского времени, метода принуждения целого литературного объединения писать под диктовку государства, не было в старой России, хотя многочисленные реакционные чиновники явно мечтали о нем. Твердый сторонник детерминизма может возразить, что ведь и в демократическом государстве журнал прибегает к финансовому давлению на своих авторов, чтобы заставить их поставлять то, чего требует так называемая читающая публика. И, следственно, разница между ним и прямым давлением полицейского государства, заставляющего автора оснастить свой роман соответствующими политическими идейками, лишь в степени подобного давления. Но это ложь. Хотя бы потому, что в свободной стране существует множество разнообразных периодических изданий и философских систем, а при диктатуре только одно правительство. Различие качественное. Вздумай я, американский писатель, сочинить нетрадиционный роман, допустим, о счастливом атеисте, независимом гражданине города Бостона, взявшем в жены красавицу-негритянку, тоже атеистку, народившую ему кучу детишек, маленьких смышленных агностиков, который прожил счастливую добродетельную жизнь до 106 лет и в блаженном сне испустил дух, вполне возможно, мне скажут, несмотря на ваш несравненный талант, мистер Набоков, у нас такое чувство, заметьте, не мысль, что ни один американский издатель не рискнет напечатать эту книгу просто потому, что ни один книгопродавец не сумеет сбыть ее. Это мнение издателя. Каждый имеет право на свое мнение. Никто не сошлет меня в дикие просторы Аляски, если историю моего благополучного атеиста напечатает какое-нибудь сомнительное экспериментальное издательство. С другой стороны, американские писатели никогда не получают государственных заказов на изготовление эпопей о радостях свободного предпринимательства и утренней молитвы. В России до советской власти существовали, конечно, ограничения, но художниками никто не командовал. Живописцы, писатели и композиторы прошлого века были совершенно уверены, что живут в стране, где господствует деспотизм и рабство, но они обладали огромным преимуществом, которое можно до конца оценить лишь сегодня, преимуществом перед своими внуками, живущими в современной России. Их не заставляли говорить, что деспотизма и рабства нет. Две силы одновременно боролись за душу художника. Два критика судили его труд. И первым была власть. На протяжении целого столетия она пребывала в убеждении, что все необычное, оригинальное в творчестве звучит резкой нотой и ведет к революции. Бдительность власть имущих ярче всего выразил Николай I в 30-е и 40-е годы прошлого века. Хладность его натуры пронизала собою русскую жизнь куда больше, чем пошлость последующих властителей. А его интерес к литературе был бы трогателен, исходя он из чистого сердца. С поразительным упорством этот человек стремился стать решительно всем для русской литературы, родным и крестным отцом, нянькой и кормилицей, тюремным надзирателем и литературным критиком. Какие бы качества он ни выказывал в своей монаршей профессии, нужно признать, что в общении с русской музой он вел себя как наемный убийца или, в лучшем случае, шут. Учрежденная им цензура оставалась в силе до 60-х годов, ослабла после великих реформ, вновь ужесточилась в конце прошлого века, ненадолго была упразднена в начале нынешнего и затем удивительным и ужаснейшим образом воскресла при советах. В первой половине прошлого столетия государственные чиновники, любящие всюду совать свой нос, высшие чины третьего отделения, зачислившие Байрона в ряды итальянских революционеров, самодовольные цензоры почтенного возраста, журналисты определенного толка на содержании у правительства, тихая, но политически чуткая и осмотрительная церковь, словом, вся эта смесь монархизма, религиозного фанатизма и бюрократического раболепства изрядно стесняло художника. Но он мог подпускать шпильки и высмеивать власти придержащие, получая при этом истинное наслаждение от множества искусных, разящих наповал приемов, против которых правительственная тупость была совершенно бессильна. Дурак может быть опасным типом, но его уязвимость подчас превращает опасность в первоклассный спорт. Какими бы недостатками ни страдала бюрократия дореволюционной России, нужно признать, что она обладала одним неоспоримым достоинством — отсутствием ума. В определенном смысле задача цензора осложнялась тем, что он должен был разгадывать малопонятные политические намеки вместо того, чтобы попросту обрушиться на очевидную непристойность. При Николае I русский поэт вынужден был осторожничать, и пушкинские попытки подражать дерзким французам Парни и Вольтеру легко подавила цензура. Но проза была добродетельна. В русской литературе не существовало раблезианской традиции возрождения, как в других литературах, а русский роман в целом по сей день остается, пожалуй, образцом целомудрия. Советская же литература — это сама невинность. Невозможно себе представить русского писателя, сочинившего, к примеру, любовника леди Чаттерли. Итак, первой силой, противостоявшей художнику, было правительство. Другой силой, стеснявшей его, оказалась антиправительственная, общественная, утилитарная критика. Все эти политические, гражданские, радикальные мыслители.